Северо-восток. В настоящее время это Ленинградский район города, а в прошлом здесь располагался старый Кёнигсберг с замком в самом его центре. Теперь от этого замка мало что осталось. На его месте вот уже почти десятилетие ведутся раскопки, первоначальной целью которых был поиск следов знаменитой янтарной комнаты. Кроме таких популярных объектов, как башня Дона с музеем янтаря, бастион Грольман и Королевские ворота, в этой части города есть и неплохо сохранившийся с начала прошлого века квартал Марауненхоф. Башня Дона. Башня Дона расположена недалеко от центра Калининграда на берегу озера Верхнее, ранее Верхний пруд. Башня была названа в честь прусского генерал-фельдмаршала Фридриха Карла Дона, участвовавшего в освободительной войне против наполеоновской Франции из 1812 года, находившегося на русской службе. Она была построена в 1853 году под руководством автора общего плана крепостных сооружений Кёнигсберга, шефа инженерного корпуса Эрнста Людвига фон Астера, и входила в систему городских оборонительных укреплений. Башня представляет собой мощное фортификационное сооружение. Ее размеры впечатляют. Диаметр составляет 34 метра, высота 12 метров. Толщина стен достигает нескольких метров. Башня была обнесена глубоким рвом, который наполнялся водой из пруда. При ее строительстве использовался специальный фортификационный кирпич, проходивший многообжиговую закалку по принципу закалки стали. Нагрев, отпуск и так несколько раз. Башня была оборудована системой отопления каминного типа, естественной вентиляцией, канализацией и дренажом. Имелся и свой водозаборный колодец. Толщина стен, добротность и прочность конструкций превращали башню Дона в мощный опорный пункт, способный противостоять противнику, выдержать длительную осаду и вести круговую оборону. Для кёнигсбергской архитектуры середины XIX века был характерен стиль кирпичной неоготики, который нашел проявление в крестовых сводах казематов башни и декоративном оформлении наружной стены. Снаружи штукатурка не использовалась, так как обнаженный кирпич в условиях местного климата был прочнее и долговечнее, придавая при этом выразительный внешний вид фасаду. Еще одна архитектурная деталь – зубчатый парапет на башне Дона повторяется дважды на разных уровнях. До начала XX века башня Дона, как и весь бастионный комплекс, находилась в подчинении военного ведомства, затем фортификационные объекты в черте города стали выкупаться муниципалитетом. Башня Дона отлично вписывалась в живописный ландшафт Верхнего озера и окружающий ее лесной массив. Военное значение башни вернули с началом Второй мировой войны. До осени 1944 года в обеих башнях размещались склады стрелкового оружия, боевого снаряжения и имущества связи. Сохранившаяся аэрофотосъемка 1944 года показывает, что на подступах к башне Дона была вырыта мощная траншея. И все же при штурме Кёнигсберга советскими войсками башня почти не пострадала. В течение долгого времени после войны башня использовалась под различные склады и медленно разрушалась. Процесс разрушения остановился только когда внутренние помещения начали готовить под музей янтаря. Музей янтаря. Единственный в России музей, полностью посвященный одному минералу – янтарю, был открыт в 1979 году, и с тех пор его посетило около 6 миллионов человек. Экспозиция музея занимает площадь в 1000 квадратных метров на трех этажах башни Дона и считается крупнейшей в России. Коллекция музея насчитывает около 16 тысяч экспонатов. Тематически экспозиция делится на естественно-научную и культурно-историческую части. С точки зрения естествознания, янтарь – это окаменевшая смола древних хвойных деревьев, призраставших более 40 миллионов лет назад. В естественно-научном разделе музея представлены различные по весу, цветовой гамме, степени прозрачности образцы янтаря. Среди них выделяется самый крупный в России солнечный камень весом 4 килограмма и 280 граммов. Значительную часть коллекции составляют образцы янтаря с включениями останков животных, чаще насекомых и растительных организмов, существовавших десятки миллионов лет назад. В культурно-историческом разделе музея собраны украшения и предметы быта из янтаря от эпохи неолита, 4-2 тысячелетия до нашей эры, до наших дней. В музее янтаря хранятся артефакты, обнаруженные на территории Калининградской области при раскопках памятников 2-5 веков нашей эры. Особую ценность представляют уникальные произведения европейских мастеров 17 века, переданные в дар музею Оружейной палатой Московского Кремля. Они дополнены современными копиями старинных янтарных предметов, воссозданными фрагментами знаменитой янтарной комнаты и изделиями российских и европейских мастеров. Отдельный экспозиционный комплекс посвящен Кёнигсбергской государственной янтарной мануфактуре, функционировавшей с 1926 по 1945 год. Изделия Калининградского янтарного комбината также можно увидеть в выставочных залах. Особое место в экспозиции занимает самая большая в мире янтарная мозаика «Русь» работы Александра Журавлева, который в течение 16 лет руководил воссозданием знаменитой янтарной комнаты. Янтарная комната. Янтарная комната находилась в Екатерининском дворце Царского села около 200 лет. В годы Великой Отечественной войны она была вывезена гитлеровцами в Кёнигсберг, где ее установили в одном из залов Королевского замка. И здесь ее следы теряются. Многолетние поиски янтарной комнаты до сих пор не дали положительных результатов. В 1979 году на правительственном уровне было принято решение о воссоздании янтарной комнаты в натуральную величину. Новая янтарная комната, возрожденная современными российскими мастерами после 20 лет кропотливого труда, предстала перед посетителями в 2003 году. Ее открытие стало одним из центральных моментов в церемонии празднования 300-летия Петербурга. Важно! В этом музее можно узнать все о самом янтаре и увидеть всевозможные изделия из солнечного камня. Королевские ворота. Ворота получили такое название, потому что они предназначались для въезда в город королей и других важных персон. В их закладке, состоявшейся 30 августа 1843 года, принимал участие король Пруссии Фридрих Вильгельм IV. Ворота, законченные в 1850 году, были посвящены самым известным правителям Пруссии. На фасаде ворот установили три статуи. Короля Чехии Отакара II Пржемысла, основателя Кёнигсберга, первого короля Пруссии Фридриха I и герцога Альбрехта I. Королевские ворота были настоящим украшением первой линии обороны Кёнигсберга, частью которой являлся Литовский вал. Одновременно они составляли неотъемлемую часть вальных укреплений. После того, как в 1911 году часть вала была срыта, ворота остались стоять на перекрестке улиц, как маленький готический замок. В конце последней войны ворота сильно пострадали. Практически полностью были разрушены скульптуры, серьезно повреждены кирпичная кладка фасадов и внутренние помещения. Ворота были полностью восстановлены только в 2005 году к празднованию 750-летия города. В том же году статуям королей, украшавшим их, были возвращены головы, утраченные при взятии города советскими войсками. В настоящее время в Королевских воротах размещается историко-культурный центр «Великое посольство». Сейчас это в первую очередь музейное пространство с постоянной экспозицией и временными выставками, посвященными созданию и развитию города-крепости, посещению Кёнигсберга выдающимися людьми и Великим посольством Петра I, зарождение здесь российской дипломатии, а также посольством и консульством, давним связям этой земли с Россией. А еще это культурная площадка, центр российских и международных связей города, место проведения международных партнерских проектов, торжественных церемоний, концертов и встреч. В первом зале представлены старые фотографии и гравюры, сопровождаемые текстами, макеты довоенных королевских ворот и постовой будки, а также различные предметы быта. Здесь же можно увидеть скульптуру «Прусский кот» калининградской художницы Людмилы Богатовой. Она была установлена в королевских воротах в 2005 году в канун 750-летия основания Кёнигсберга Калининграда. Кот считается хранителем ключей от города. По преданию, этот кот приносит удачу. Ежегодно в конце февраля, начале марта проводится праздник «Неделя прусского кота». Во втором зале, зале торжеств, размещена экспозиция, рассказывающая об исторических связях этой территории с западными и восточными странами, о посещении города выдающимися людьми, об истории Великого посольства Петра I, о городах-партнерах Калининграда, посольствах и консульствах Кёнигсберга Калининграда. В этом зале проводятся международные встречи, концерты духовной музыки, подписание важных документов. И, наконец, третий зал выставочно-презентационный. В нем рассказывается о том, как происходило восстановление разрушенного памятника, демонстрируется фильм о реставрации и истории ворот. За стеклом витрины хранится запечатанная на 25 лет книга «Город моей мечты» с пожеланиями городу и будущему поколению. Важно! Королевские ворота – не только архитектурный памятник, но и музей и историко-культурный центр. Руины Королевского замка. Замок Тевтонского ордена, а позднее Королевский замок, был заложен в 1255 году чешским королем Отакаром II Пржемыслом. С момента основания замок возглавляли комтуры Тевтонского ордена. Первым комтуром стал Бургхард фон Хорнхаузен. В замковой кирхе проходила коронация прусских королей. В 1697 году в Королевском замке принимали Великое посольство Петра I. Во время Семилетней войны 1756-1762 замок становился резиденцией российских губернаторов. В 1807 году, в период наполеоновской кампании, замок посетил Бонапарт, а позднее – российский император Александр II. За время своего существования замок неоднократно перестраивался. Сначала он был деревянным, а затем из кирпича и камня. В XIX веке его башня высотой 84,5 метра была самым высоким сооружением Кёнигсберга. В замке размещались крупнейшие музейные коллекции археологии, этнографии, произведений ремесленников, вооружения. Имелись прекрасная художественная галерея, архив и библиотека. Большой популярностью тогда пользовался знаменитый ресторан «Блютгерихт». В 1942-1945 годах в замке находилась знаменитая янтарная комната, вывезенная немцами из Царского села. Некоторые исследователи считают, что она до сих пор находится в подвалах замка, хотя достоверных источников, подтверждающих эту информацию, нет. В августе 1944 года, после налета английских бомбардировщиков, Королевский замок превратился в руины. Разрушений прибавилось при штурме Кёнигсберга советскими войсками в апреле 1945 года. Но главная башня и стены устояли и в полуразрушенном виде находились до 1967 года, когда по решению первого секретаря Калининградского обкома КПСС Николая Коновалова остатки замка были взорваны. Вершина горы, на которой он стоял, была на несколько метров срыта. На месте юго-восточной части замка начали строить огромную коробку Дома Советов, которая так и осталась недостроенной. В 2001 году на том месте, где стоял Королевский замок, по инициативе Калининградского историко-художественного музея совместно с Балтийской экспедицией Института археологии РАН и при финансовой поддержке немецкого журнала «Шпигель» были организованы археологические раскопки, одной из целей которых был поиск янтарной комнаты. К 2005 году были раскопаны подземные сооружения западного флигеля и замковой башни. В ходе раскопок было обнаружено много интересного, но следов янтарной комнаты так и не нашли. Зато в фонды музея поступили тысячи предметов, относящихся к истории замка. В экспозиции «Руины Королевского замка», считающейся филиалом исторического музея, представлена выставка по истории Королевского замка, археологический раскоп западного флигеля, подвал ресторана «Блютгерихт». На открытой площадке выставлены крупногабаритные архитектурные детали, образцы строительных материалов различных исторических периодов. По результатам проведенного в 2015 году конкурса «Пост-замок» принято решение о частичном восстановлении замка с включением элементов современной архитектуры. Калининградская художественная галерея. Галерея появилась сравнительно недавно. Она была основана только в 1988 году. Собрание музея включает произведения живописи, графики, скульптуры и предметов декоративно-прикладного искусства. Основу коллекции составляют работы отечественных и зарубежных художников второй половины XX века, также представлены произведения искусства XVII, первой половины XX века. В галерее пять основных разделов. Первый раздел «Калининградские художники» – большой, яркий и интересный. В коллекции есть картины, акварели, плакаты, скульптуры и другое. Второй и самый внушительный раздел – графика. Тут можно увидеть работы Кукрыниксов, Георгия Семеновича и Ареста Георгиевича Верейских, Роберта Фалька и других мастеров начала XX века. В экспозиции также много работ европейских художников, в основном прибалтийских, скандинавских и немецких, в том числе Пиранези и Вазарелли. Народные промыслы. В этом разделе, как и следует из названия, представлены традиционные изделия из гжели, хохломы, жёстова, мстёры, палиха, федоскина. Все они современные, 20 век, и собраны со всей страны. В 20-м столетии их продукция так сильно менялась, подстраиваясь под образ жизни, социальный строй и многое другое, что коллекция получилась интереснейшая. Особое место занимает собрание глиняной игрушки, также со всей страны. Раздел «Художественное стекло и керамика» содержит современные предметы, созданные в 20 веке. Если вы любите дизайн этого века, вам сюда. Раздел «Искусство и культура Восточной Пруссии» в основном заполнен графикой и скульптурой XIX-XX веков. Калининградская область когда-то была частью Пруссии, поэтому появление такого раздела вполне логично. Самая знаменитая ее часть – коллекция работ Ловиса Корента, крупнейшая в России. Форт номер один «Штайн». Форт номер один «Штайн» входил во вторую линию обороны. Он меньше других пострадал от войны и лучше сохранился. Строительство форта началось в 1875 и продолжалось до 1879 года. Первоначально он назывался Лаут, как и расположенный рядом поселок. Сейчас поселок Большое Исаково. В 1894 году форт переименовали в честь барона Генриха Фридриха Карла фон Штайна, видного прусского политического деятеля начала XIX века. Сам форт представляет собой вытянутый по фронту шестиугольник. Центральное сооружение из красного кирпича состоит из симметрично расположенных относительно центральной паттерны казарменных казематов, боковых паттерн, лазарета, кухни-столовой, караульного помещения, складов и мастерских. Два внутренних дворика служили транспортными развязками и укрытиями для орудий. Сооружение защищено земляной насыпью толщиной 3-4 метра, на которой располагались прикрытые брустверами артиллерийские позиции с казематированными траверсами с лифтовыми и талевыми подъемниками между ними. Двухэтажные казарменные помещения в горжевой, тыльной части соединялись наружными и внутренними маршевыми и винтовыми лестницами. После появления бризантных снарядов, способных пробивать мощные перекрытия, в 1894 году на кирпичные своды форта была уложена бетонная подушка. Форт представлял собой мощное фортификационное сооружение, способное сдержать наступление целой армии. Но за время существования Штайну так и не выпало случая показать всю свою мощь. Оставшийся после войны в неплохом состоянии, Форт Штайн в советские годы использовался калининградским горплодо-овощторгом в качестве овощехранилища. В 1990-е годы его взяла в аренду семья Лаурушонисов. С 1994 года они проживали в казематах форта и занимались поддержанием Штайна в удовлетворительном состоянии, регулярно проводили экскурсии. У Станислава и Светланы Лаурушонисов с тех пор родилось трое детей, которые росли и воспитывались на территории Штайна. 14 июля 2005 года семья Лаурушонисов учредила Калининградский региональный общественный благотворительный фонд «Форт номер один Штайн». Калининградский областной историко-художественный музей. Калининградский областной историко-художественный музей – старейший музей региона. Комплектование его фондов началось в 1946 году, сразу после окончания войны. В музей были переданы сохранившиеся остатки коллекции Прусского музея в довоенное время одного из крупнейших археологических музеев Европы. Перед взятием Кёнигсберга советскими войсками директор музея спрятал самые ценные вещи в трех тайниках. Два из них нашли вскоре после войны. Один в Польше, второй в подвале Кёнигсбергского замка. Третий был обнаружен случайно в 1990-х годах. Сейчас музей является членом Ассоциации музеев и замков стран Балтии. Основная его экспозиция размещается в восстановленном здании Штадтхалле, в переводе с немецкого «городской зал», постройки 1912 года. В фонде музея хранится более 100 тысяч экспонатов. На трех этажах в 11 залах расположены исторические, естественно-научные и художественные выставки. Залы посвящены различным темам – археологии, природе, истории региона, Второй мировой войне с 1939 по 1945 год. Зал «Горизонты памяти» рассказывает о современной истории после 1945 года. К наиболее уникальным коллекциям музея относятся палеонтологическая коллекция геологического музея Кёнигсберга, археологическая коллекция, в которой представлены более 15 тысяч предметов материальной культуры древних прусов, коллекция природных образцов и декоративно-прикладных изделий из янтаря, документы, личные вещи, награды участников штурма Кёнигсберга в 1945 году. Коллекция материалов по становлению рыбной промышленности Калининградской области, орудия китобойного промысла. Нумизматическая коллекция, в которой более 8 тысяч старинных западноевропейских и русских монет. Коллекция редких справочных изданий XIX – начала XX века на русском и немецком языках. И, наконец, в музее вы можете посмотреть трехмерную диораму «Кёнигсберг-45. Последний штурм». После посещения музея вы можете выйти на набережную Нижнего пруда, где стоит памятник подводнику Александру Маринеско. 30 января 1945 года он потопил лайнер «Вильгельм Густав», в результате чего погибли 5348 человек, в основном немецкие беженцы. Этот эпизод считается наряду с бомбардировкой Дрездена одним из самых трагических для Германии событий Второй мировой войны. Важно! В дополнение к постоянной экспозиции в музее регулярно проводятся тематические выставки. Увидеть больше. Башня Врангеля. Оборонительная башня, расположенная на берегу Верхнего озера, названа в честь прусского генерал-фельдмаршала графа Фридриха Генриха Эрнста фон Врангеля. Она была возведена в 1843 году по проекту инженер-капитана Ирфюгельбрехта и инженер-лейтенанта фон Хайля. Башня представляет собой массивный кирпичный бастион в форме круга диаметром 34 метра с прорезными окнами-бойницами и окружена рвом с водой. Толщина стен и перекрытий башни достигает 3 метров, а высота – 12. Сооружение имеет два лестничных пролета, соединяющих 3 этажа и ведущих на крышу с земляной насыпью, где раньше стояли орудия. В начале XX века башню вывели из состава крепостных укреплений. В период 1940-1945 годов она использовалась как опорный пункт. Во время штурма Кёнигсберга советскими войсками в башню было несколько прямых попаданий снарядов, но та устояла, получив незначительные повреждения. Раньше в башне Врангеля функционировал частный ресторан. В 2015 году ее вернули в городское управление и после проведения реставрационных работ должны открыть музей фортификации, магазины и кафе. Литовский вал. Литовский вал входил во внутригородские укрепления Кёнигсберга. Его главные достопримечательности – королевские ворота и казарма «Кронпринц», больше напоминающая бастион. В начале 20 века, когда укрепления внутреннего оборонного вала начали сливаться с городской инфраструктурой, вал частично был выровнен. Современная улица Литовский вал проходит по контуру бывших вальных укреплений. Когда в 1911 году часть вала была срыта, на этом месте разбили парк. Теперь это излюбленное место горожан для неспешных прогулок. В хорошую погоду неплохо прогуляться под кронами зеленых деревьев, одновременно рассматривая доказательства былой мощи городских укреплений. Казарма «Кронпринц». Строительство казармы «Кронпринц» по проекту инженера Эрнста Людвига фон Астера началось 15 октября 1843 года, а завершилось в 1849 году. Хотя здание и предполагалось использовать как армейскую казарму, четырехэтажное сооружение пятиугольной формы с массивными башнями по углам производит впечатление небольшой крепости. Здание окружало ров с водой, у него имелись глубокие подвалы и защитные зубцы на башнях. Кроме того, казарма «Кронпринц» соединялась подземным ходом с бастионом «Грольман». Выдающийся немецкий военный инженер, генерал от инфантерии Эрнст Людвиг фон Астер 1778-1855, автор многих военных проектов в Кёнигсберге. В 1933-1945 годах в казарме размещалась Кёнигсбергская полиция и войска Кёнигсбергского гарнизона. В апреле 1945 года у стен казармы шли бои, но сама она штурму не подверглась и находилась в окружении советских войск вплоть до общей капитуляции. Именно поэтому объект сохранился в хорошем состоянии. В здании казармы разместились аудитории Калининградской высшей школы управления, а в восточном крыле находится одноименный бар. Бастион «Грольман». Как и целый ряд других укреплений в городе, бастион был построен по проекту Эрнста Людвига фон Астера в 1851 году и назван в честь реформатора прусской армии генерала Карла Вильгельма фон Грольмана. Это фортификационное сооружение являлось центральной частью комплекса Литовского вала. Бастион представляет собой внушительное оборонительное сооружение и занимает участок от улицы Фрунзе до улицы Александра Невского. Внутри мощного пятиугольного укрепления расположен двухэтажный кирпичный редиит подковообразной формы. Бастион «Грольман» соединялся подземным ходом с казармой «Кронпринц». Во время штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года в бастионе «Грольман» размещался командный пункт 367-й пехотной дивизии вермахта, и укрепления подверглись значительным разрушениям. В послевоенные годы бастион использовался в качестве овощехранилища. Закхаймские ворота. Закхаймские ворота были построены в 1848 году взамен старых, сооруженных во время строительства первого вального укрепления в начале 17 века. Руководил их возведением инженер фон Астер. До конца 19 века, пока существовали валовые укрепления, закхаймские ворота выполняли заградительную функцию. После того, как валы были срыты, ворота утратили оборонное значение и были проданы военным ведомством городу. Раньше у ворот был один проезд в виде арки, сейчас он закрыт. В прошлом по бокам имелись арки поменьше, однако до наших дней они не сохранились. По углам ворот расположены четыре башни, две круглые со стороны города и восьмигранные с внешней стороны. Со стороны города ворота были украшены горельефами героев антинаполеоновских войн Иоганна Давида Людвига Йорка и Фридриха Вильгельма Бюлова, а с внешней стороны – изображением Черного Орла. В помещении ворот проводятся мероприятия, фото и художественные выставки. Музей-бункер. Подземный одноэтажный бункер находится на глубине 7 метров под землей. В нем в апреле 1945 года находился штаб немецкого командования гарнизоном, и здесь была подписана капитуляция Кёнигсберга. Акт о капитуляции подписывал генерал Отто Ляш, возглавлявший оборону города. В бункере воссоздана обстановка последних дней войны, экспозиция подробно рассказывает о штурме Кёнигсберга. Подлинные документы, макеты и диорамы, фотографии города и сами стены бункера дают почувствовать атмосферу, царившую в нем перед капитуляцией. Бункер является филиалом Калининградского историко-художественного музея. Верхний пруд. Самый крупный водоем Калининграда, образовавшийся в 1270 году, когда тевтонские рыцари запрудили земляной дамбой приток реки Приголя. В XIX веке пруд превратился в место отдыха горожан, на нем были устроены купальни и кафе. Если вы начнете прогулку от башни Врангеля по извилистой набережной пруда, то обнаружите сразу же четыре скульптуры морских зверей, поставленных в 1913 году скульптором Германом Тиле и потом восстановленных после войны. А пройдя дальше мимо парка «Юность», примерно через километр, можете перейти по мостику в район Марауненхоф, где в изобилии сохранились довоенные немецкие виллы весьма причудливой архитектуры. Рестораны. Дольче Вита. Понятие «сладкая жизнь» приобрело конкретный смысл после выхода на экраны одноименного фильма Федерико Феллини. В этом ресторане создается именно атмосфера Дольче Вита. Зал расположен на трех уровнях, и на каждом она своя. Комфорт и роскошь на центральном, несколько ступеней вверх, деловая стремительность, лестница вниз, и вы в уютном винном погребе. А можно усесться на летней террасе под зонтиком и наблюдать за всеми сразу, потягивая коктейль. В зале часто звучит живая музыка. В ресторане проходят деловые встречи, семейные ужины, свидания, праздничные банкеты, дни рождения. Дресс-код не обязателен. Французская, испанская, итальянская кухня и кухня а-ля рус. Элитные вина подают в сочетании со средиземноморской кухней, устрицами или морепродуктами. Меню обновляется каждые 3 месяца. Цены высокие. Редюит. Пивной ресторан «Редюит» – лучшее место, где можно передохнуть после прогулки по Литовскому валу. Ресторан находится в старинном здании, построенном в 1863 году рядом с Королевскими воротами. Залы оформлены в стиле трапезной рыцарского замка, стены украшены шкурами диких животных и доспехами. В Редюите подают 3 сорта пива – светлое фильтрованное и нефильтрованное и темное нефильтрованное. Варят пиво в собственной пивоварне, расположенной здесь же. В производстве используется солод из Баварии. Кухня ресторана соответствует пивному профилю. Фирменные блюда – свиная рулька, колбаски с капустой, пивной суп. Местное пиво можно купить и унести с собой в фирменных глиняных графинах. Кронпринц. Интерьер и стиль ресторана выдержаны в старом стиле. Уникальные экспонаты военных времен присутствуют повсюду, в том числе и различная утварь, найденная при раскопках. Мягкие диваны и уютные кабинки дадут вам возможность отдохнуть и расслабиться. Гостями ресторана были известные артисты эстрады, кино и театра. При желании можно посмотреть их уникальные фотографии и автографы. За 20 лет ресторан великолепно зарекомендовал себя в глазах постоянных клиентов, число которых растет день ото дня. Изысканное меню порадует настоящих гурманов.